Вербное воскресенье. Глава первая. В церкви полагается думать о вечном. Только в тот день как-то это плохо получалось. Я тогда еще не знал, что земля вот-вот разверзнется у меня под ногами, но она уже предательски дрогнула. Вообще-то я люблю наш собор Святого Патрика, зажатый между 5-й и Мэдисон-авеню, давно переросшими его зданиями. Снаружи ты видишь только псевдоготический новодел. Однако внутри собор легкий, залитый мягким светом, и, несмотря на лаконизм декора, я иногда даже забываю, что я в Нью-Йорке, а не в Старом Свете. Ну, когда не смотрю на галерею, с которой и здесь по праздникам свисают звездно-полосатые полотнища. Сидящие справа от меня Джессика и Бобби встали, и я поднялся вслед за ними. Все вокруг встали. «Господи Иисусе Христе!» Мягким, проникновенным, как это принято у католиков, голосом говорил, если не ошибаюсь, сам архиепископ. В честь праздника служил он и еще человек 20 клириков. «Ты сказал апостолам своим, мир мой оставляю вам, мир мой даю вам». «Мир». «Мир-то да, то есть весь свет. Только мира в нем для меня больше нет». Дернуло же меня перед уходом проверить почту в своем айфоне. Что за сюрприз мне уготован? В том, что будущее не предвещает ничего хорошего, уверенность была полная. «Аминь», — произнес я вместе со всеми, когда священник, соединив руки, закончил молитву. «Как же мне теперь улизнуть?» Мы собирались после мессы пойти всем семейством поесть суши в японском ресторане на 49-й улице. Но растягивать пытку мне не хотелось. «Мир Господа нашего да пребудет с вами!» Священник говорил в микрофон, и казалось, что он беседует один на один с каждым из прихожан. Только не все его слышали. «И со духом твоим!» — на автомате вместе с другими откликнулся я. «Приветствуйте друг друга с миром и любовью!» Джессика потянулась ко мне с такой нежностью, что я даже забыл о своих тревогах. «Господи, за что ты наградил меня?» В тысячный, в стотысячный раз удивился я, целуя ее щеки в россыпи веснушек. И Бобби, мой маленький мальчик Бобби, который в этом году окончит университет, с улыбкой потерся о мою щеку своей небритой. Я так и не придумал, под каким предлогом мне смыться, но меня выручил сын. «Слушайте, народ», — смущенно сказал он, когда мы вместе с толпой вышли на улицу через тяжелые бронзовые двери. — «Может, мы лучше поужинаем вместе? Мне бы сейчас хорошо отойти на пару часов».
— «Если тебе предстоит что-то приятное...»
Тут же, хотя и с условием, согласилась Джессика.
— «Но если ты просто-напросто собираешься в библиотеку, почему не сделать это после обеда?»
Бобби посмотрел на меня. В его планы явно не входило обложиться книгами. Я бросился на выручку сыну. Я плохо понимаю, что же такого неприятного может ждать человека в библиотеке. Но, в принципе, я тоже за ужин. Я бы как раз перехватил Пола Черника. Пол давно уже наш друг, но и по-прежнему партнер. Он страхует ненормальных дельтапланеристов, серфингистов, скалолазов, спелеологов, дайверов и прочих экстремалов, которых мое туристическое агентство рассылает по всему миру, в поисках ощущения настоящей жизни. Пол недавно развелся, и вместо того, чтобы наслаждаться неожиданным даром свободы, часто работает в своем офисе по выходным. Он так борется с переживаниями. К тому же он иудей, и вход Господень в Иерусалим к числу его праздников не относится.
«Если совсем честно», — призналась Джессика, — «меня это тоже устраивает. Мне нужно дочитать рукопись, а семейные обеды так расхолаживают».
Джессика работает редактором в крупном издательстве, выпускающем в том числе воспоминания бывших шпионов. Я их тоже с удовольствием почитываю, оправдывая тем самым перед знакомыми свои познания в отдельной области человеческой суеты. Работает моя жена почти исключительно дома, но по утрам. Ее созидательной энергии хватает до обеда. Потом она ходит по музеям и художественным галереям, встречается с подругами или занимается домашними делами. Ничего, что добрые христиане собираются работать в воскресенье, тем более вербное. Это во мне говорит моя профессиональная извращенность. Я уже понял, что все для меня складывается как нельзя более удачно, и врать дальше не придется. Поэтому делаю вид, что не очень-то и рад, что обед не состоится. А кто сказал, что я собираюсь работать?» Бобич мокнул мать в щеку, хлопнул меня по спине, и, пока мы не передумали, был таков. Он в наших поездках по Европе пристрастился к скутерам, мода на которые в Штаты так и не пришла. Так что теперь, куда бы он ни направлялся, у него на согнутой руке всегда висит черно-серый шлем. Вот он освободил своего боевого коня, прикованного за колесо к чугунной решетке, скрыл голову под своей защитной скорлупой и, отъезжая, махнул нам рукой. Джессика укоризненно покачала головой. Ей кажется, что вести скутер одной рукой на скорости 10 км в час — безумное лихачество. Мы с ней приехали на такси, единственном возможном виде транспорта на поверхности Манхэттена, не считая роликовых коньков. Метро моя жена не любит, там мрачно, шумно и всюду липкие поверхности. Обняв Джессику, я довел ее до Мэдисон-авеню и, поцеловав, доверил таксисту Сикху с седой бородой и в зеленой челме. А сам повернул на юг, к центральному вокзалу. Я прошел несколько кварталов, избегая отелей и всякие Starbucks-кафе, где Wi-Fi есть, но заходить в интернет нужно будет со своего смартфона. Что я, естественно, и без Wi-Fi могу сделать, по 3G, но мне важно как раз использовать чужой вход в сеть. Наконец, уже перед самым вокзалом я нашел в боковой улочке то, что нужно. Это была обычная дели, то есть бакалейная лавка с кофемашиной и парой компьютеров. Я взял себе эспрессо, заплатил за 15 минут соединения и взгромоздился на высокий стул лицом к улице. Четверти часа для плохих известий обычно хватает».